Волконский заметил при этом, что лучшее средство уменьшить французское влияние – это прекратить острожский спор в пользу членов русской партии. Но Малаховский отвечал, что при настоящих обстоятельствах по причине отступления русских войск и особенно вследствие зависимости, в которой саксонский двор находится от французского, ожидая главнейшим образом от него освобождения своих наследственных владений, нельзя ожидать такого шага, ибо французский министр истолковал бы его в крайнее предосуждение своему двору. Вслед за тем Волконский и Гросс обратились прямо к графу Брюлю с внушением, что поведение французских министров Брольи и Дюрана и поноровки им со стороны польского правительства могут произвести недоверие между союзными дворами и уничтожить согласие, восстановленное между Россией и Францией. Брюль признался, что действительно Брольи с нетерпением хватается за всякий случай, чтобы сделать Россию ненавистную. Но что же делать? Необходимость велит щадить французских министров в то время, когда русское войско совсем выступило из Пруссии, австрийское же выпустило из рук случая владеть Преславлем, и остается одна Франция, которая может выручить саксонские земли от пруссаков. Из уверений управляющего иностранными делами во Франции аббата Берни как будто видно, что французские министры в Варшаве поступают не по приказаниям Людовика XV, а самовольно, и потому недурно было бы, если бы императрица прямо обратилась к французскому королю с требованием лучших наставлений его министрам или даже их отозвания. Когда Волконский заметил о необходимости окончить острожский спор в пользу русских приверженцев, то Брюль отвечал, что теперь для этого время неудобное. Волконский предложил начать примирение черторийских с придворную партию такую сделкою. По кончине коронного маршалка Белинского на его место коронным маршалком сделать графа Мнишко, а на место последнего надворным маршалком князя Любомирского, зятя воеводы русского князя Черторийского. Но Брюль и на это подал мало надежды. Малаховский и Черторийский сообщили Волконскому, что французский посол Брольи принудил графа Брюля исходатайствовать у короля чин братславского писаря шляхтичу Богатко, который не имел права на этот чин. Волконский при первом свидании упрекнул Брюля за такой беспорядок. Тот отвечал, что хотя, не без особенного сожаления, он видел себя принужденным к такому поступку, но что же делать, когда при отступлении русских войск единственная надежда королю остается на Францию, и потому ей должно во всем угождать. По поводу этого разговора с Брюлем Волконский писал в Петербург. «Для приобретения здесь кредита надобно либо раздавать большие деньги, либо располагать при дворе вакантными чинами и староствами. Франция владеет последним из этих средств, но не перестает пользоваться и первым, и тем чрезвычайно усиливает свою партию. Не будучи и этим довольны, французские министры употребляют и третий, особенно вредный для русских интересов способ. Собирая и толкуя превратно все жалобы поляков на Россию, и своим заступничеством делают себя приятными, а нас ненавистными. Так граф Брольи в присутствии графов Брюля и Штернберга, австрийского посла, также в присутствии Гросса с крайним негодованием говорил против зимних квартир, занимаемых русскими войсками, предъявляя, что жители Литвы и без того разорены от прохода русского войска, от скупки съестных припасов в русские магазины, задержки судов на Немане, взятие подвод. Граф Брюль заметил, что Ваше Величество уже приняли намерение назначить комиссаров для рассмотрения и удовлетворения всех этих жалоб. Гросс прибавил, что до сих пор не ко мне, никому никаких жалоб не доходило, а находившийся при фельдмаршале Апраксине Забелла тому и другому засвидетельствовал, что все обращенные к нему жалобы удовлетворены. Несмотря на то, Брульи продолжал говорить, что он получил множество жалоб, да и комиссия, обещанная Вашим Величеством, скоро не соберется, ибо ваше повеление без исполнения остается. Брульи распространился о жалобах киевского воеводы Потоцкого и братславского воеводы князя Яблановского. Гросс возражал, что жалобы первого исследованы и ответ на них дан, что Что же касается до жалобы Яблоновского относительно Чигирина, то тут никакого спору быть не может, потому что границы Чигиринского староства определены договором 1686 года. Гросс прибавил, что нет никакой нужды третьему со стороны мешаться в пограничные споры между Россией и Польшей. На это есть особенные комиссары с обеих сторон. И не согласна с достоинством посторонней державы вступаться во все безделицы, какие могут иногда произойти на границах другого отдаленного государства. Брольи разгорячился и стал говорить, что, заступаясь за поляков, он поступает по указу своего двора, что неудивительно. Если поляки, не получая удовлетворения от России, ищут представительство союзной державы, что между союзниками договор во время прохода русских войск через Польшу не причиняет жителям никакого убытка, и потому он, Брольи, имеет полное право вступаться во все жалобы поляков, чтобы вследствие их неудовлетворения не нарушено было спокойствие страны, и что без него и Дюрана давно бы уже произошли смуты. Волконский и Гросс оканчивают это донесение 19 октября известием, что граф Понятовский отзывается из Петербурга вследствие письма французского короля, а это доказывает, по их мнению, совершенную власть, какую Франция имеет над польским двором. На это донесение Волконский и Гросс получили от своего двора неожиданный ответ. «Мы признаем, что польский двор теперь ожидает для Саксонии всего от двора французского. Но мог бы польский двор представить французскому, что как невелика его признательность, однако он надеется, что король французский никогда не потребует, чтобы эта признательность доказывалась нарушением прав королевства польского и слепым снисхождением на просьбы всех тех, которые, быть может, не оказав отечеству никаких заслуг и не содействуя согласию между дворами, имели только искусство угодить лично графу Брольи или резиденту Дюрану. Вы не оставите об этом наше мнение дать знать королю через графа Брюля. Правда, кто при дворе чинами и староствами располагает, тот большую партию себе составит. Только не для чего об этом беспокоиться. Благодарность поляков известна. Как скоро не французский посол, а кто-нибудь другой будет располагать чинами, то о французском после будет совершенно забыто. Князья Черторыйские из ничтожества двором выведены и, располагая чинами, первенствовали в Польше, а теперь потеряли значение, потому что чинами не располагают. Все имеет свое время. Надобно подождать. И когда наступит наше время, пользоваться им. Что касается раздачи полякам денег, то мы показали, что больше экономии в этом не наблюдаем. Только ведь и наскучит слышать частое об этом напоминание от всех наших министров, кто бы туда послан ни был, а никогда не видать никакой от этого пользы. Известно, что за деньги можно приобресть приятелей. Но нельзя же ограничиться только тою пользою, что они наши деньги будут принимать. С Веймарном было отправлено в Польшу 6000 червоных по точному требованию князя Черторыйского, канцлера литовского. Но пользы эти деньги не принесли никакой. И этот богнатый магнат принимал их не с должным уважением, а как будто бы их ему навязывали. Если подлинно Франция раздает деньги в Польше, то она может получить от этого пользу, находясь в таком отдалении от нее, не будучи в состоянии ни прямо помогать Польше, ни притеснять ее. Без раздачи денег она могла бы быть совершенно неизвестна в Польше. Но с нами совсем другое дело. Нам нужно примечать французские движения, но во всем подражать им излишне. В конце года Волконский и Гросс донесли, что Брольи и Дюран стали вести себя получше. Продолжается только холодность, нежелание вступать в разговор. Перемена в поведении французских министров произошла от того, что нельзя было долго смеяться над отступлением Апраксина. После того, как отряд австрийцев под начальством генерала Гадика захватил Берлин и поспешно оставил его, взявши только с жителей 185 тысяч талеров в контрибуции, Французское войско в октябре потерпело от Фридриха II поражение при Росбахе, австрийское в ноябре при Лиутине. Шведское войско, вторгшееся в прусскую Померанию, было отброшено тем самым Левальдом, которому так не посчастливилось при Гросс-Егерсдорфе. Фридрих II торжествовал над страшную коалицию. Надобно было готовиться к тяжелой и долгой войне. Надобно было готовить войско и деньги. В марте Сенат приказал из военной коллегии подать ведомость, сколько теперь следует в отставку солдат для определения к статским делам, потому что из разных мест требуют их для содержания караулов и других служб, так как теперь в тех местах нет армейских солдат и рассыльщики взяты в военную службу. Война грозила стать и морскою. Ждали английской эскадры в Балтийское море, а потому флот требовал одинаково внимания сухопутным войскам. Постановили. Недорослей, являющихся к определению в кадетские корпуса, сухопутный и морской, разделять пополам, чтобы эти корпуса могли наполняться уравнительно. В конце года военная коллегия подала ведомость о рекрутах. Из этой ведомости оказалось, что последнего набору рекрут в сборе 43 088. Офицерам отдано 41 374 человека. От них отправлено 37 675, а к полкам действительно приведено 23 371 человек. Сенат велел спросить коллегию, куда же делось 19 517 человек. Несколько прежде Сенат заслушал экстракт из протокола конференции о предложении графа Петра Шувалова производить ежегодный рекрутский набор не со всего государства, а с одной только части, разделив для этого всю Россию на 5 частей. Тот же Шувалов указал на вредную в военное время медленность почты. Рапорт от командира 1-го мушкетерского полка, отправленный 26 сентября, получен 14 ноября. По дороге от Смоленска до Петербурга находился 1 месяц и 12 дней. Мы уже упоминали о столкновении Шувалова с генерал-крикс-комиссаром князем Яковом Шаховским. Шаховской в своих записках дает нам знать, куда девались 19 517 человек рекрут, о которых Сенат спрашивал военную коллегию. В описываемое время Шаховской находился в Москве при главном комиссариате. «В одно время в исходе зимы, — говорит Шаховской, — на половине моего пути к госпиталю встретились мне несколько дровней, наполненные лежащими солдатами и рекрутами. Я остановился и спрашивал, куда их везут. Бывший при них унтер-офицер сказал мне, что для излечения от тяжких болезней отправлены онные были в генеральный госпиталь, но что их вонные за опасностью не приняли, и обратно велено ему отвезти их в команду. Я, увидя жалкое тех несчастных состояние, в числе коих несколько уже полумертвыми казались, приказал обратно вести за собой в госпиталь, обнадежа, что их там помещу. Но как приехал вместе с теми страдальцами в дом госпитальный, то у большого крыльца увидел еще несколько надровних же лежащих больных. И как я только из моей кареты выходить стал, то доктор и комиссар оба вдруг спешно говорили мне, чтоб я далее крыльца не ходил, ибо через 3 дни, как я в последнее у них был, чрезвычайное множество из разных команд солдат и рекрут навезли больных, а по большей части в жестоких лихорадках и прилипчивых горячках, и что уже более 900 человек у них в ведомстве больных, и теми не токмо все покои в нижнем и верхнем этаже, но и сени наполнены, и от тесноты сделалась великая духота, а для холодного времени отворять всегда окна не можно. Итак, не токмо они один от другого заражаются, но и здоровые, презрение и услужение им делающие оттого впадают в болезни, от команд почти непрерывно еще присылкой таких умножают, коих обратно в их команды отсылать принуждены. А для того и сих лежащих на дровнях обратно же в команды отправить намерены, чтобы они насчет госпитальное число мертвых не умножали. В то же время присланные с теми больными для отдачи унтер-офицеры Просили меня о приеме оных, показывая из числа тех в пути несколько уже мертвых, а других — при жалостном состоянии на стуже дрожащих. Я собирал все свои мысли, как бы сыскать оным страдальцам облегчение, искал моими глазами по всем сторонам, не найду ли способных из близнаходящихся строений к пространнейшему тех помещений. Спрашивал у комиссара и доктора, кто в коих живет. Там показывали мне близнаходящиеся строения, в коих жили разные госпитальные служители, из которых я приказал немедленно тех жителей вывести в наемные квартиры, а в их покои поместить больных. Доктор и комиссар мне ответствовали, что они вчерась уже то предпринимали, но способа не нашли, ибо поблизости наемных квартир нет, да и вдали вокруг по разнесшемуся о больных наших слуху ни за какую цену в наем в госпитальные ведомства своих дворов не отдают. В то же время сведал я, что есть неподалеку конюшенного ведомства несколько порожних покоев. И еще уведал неподалеку уже от госпиталя, позади дворцового сада на берегу Яузы реки, немалое деревянное строение, о коем сказали мне, что то дворцовой канцелярии ведомства пивоваренный двор, и теперь в отсутствие ее величества весь пуст и живет в нем только комиссар, у коего он и в смотрении. Другие же сказывали, что за неприличностью места, и что он уже ветх, назначено все онное строение в другое, далее от всего сада место перенесть, и о подряде того к сноске и в газетах напечатано. В этот пивоваренный двор Шаховской решился перевести служащих при госпитале, а в их квартиры поместить больных. Это он сделал, не дожидаясь разрешения от главной дворцовой канцелярии, находившейся в Петербурге, и зная, что таким самовластным распоряжением может возбудить неудовольствие, написал письмо к фавориту Ивану Ивановичу Шувалову с просьбой защитить, если недоброжелатели заочно станут что-нибудь разглашать. Иван Иванович Шувалов, который среди тогдашней знати отличался мягкостью, людскостью обращения, который прежде всего старался сохранить со всеми добрые отношения, особенно же с людьми, выдающимися заслугами и способностями, старался казаться совершенно беспристрастным, свободным от воззрений своих родственников графов Петра и Александра Шуваловых, старался благородным учтивством и услугами сделать свой фавор приятным и желанным. Иван Иванович Шувалов в ответном письме своем хвалил человеколюбивый поступок Шаховского и обнадеживал своею защитой. Но в то же время Шаховской описал все дело приятелю своему майору гвардии Нащекину, и тот уведомил его, что в знатных домах у недоброжелателей Шаховского слышал выходки против него членов главной дворцовой канцелярии, которые толкуют о неслыханной дерзости генерал-крикс-комиссара, осмелившегося самовольно положить больных с прилипчивыми болезнями в том месте, где во время пребывания двора варят пиво и кислые щи для собственного употребления Ее Величества. Сенат потребовал от Шаховского объяснения, на каком основании он занял дворцовый пивоваренный двор без позволения главной дворцовой канцелярии. Но генерал-прокурор прислал ему дружеское письмо, в котором поздравлял, что недоброжелатели, не находя справедливых резонов, коими бы вас повреждать возмогли, склоняются к примирению, как то вчерась в конференции было, что граф Петр Иванович Шувалов, зная, что я вас люблю, приближаясь ко мне, всем вслух говорил, что сожалеет о тех спорах и вздорах, кои он с тобою по своей команде производил, и теперь, довольно познав, что ваше упрямство по большей части дельные, все в том свои жалобы оставляет и предает забвению. Но Нащекин в письмах своих твердил по-прежнему, чтоб Шаховской остерегался. Жалобы дворцовой канцелярии все увеличиваются. Нащекин был прав.